Итак, друзья, всем привет! Сегодня мы записываем 10-й юбилейный эпизод подкаста «Нормальные деньги». И за время существования нашего подкаста мы успели обсудить уже много интересных вещей, связанных с инвестициями, обсудили ключевые особенности различных классов активов, которые могут быть полезны в распределении портфеля инвестора. И сегодня мы поговорим про еще один очень важный класс активов, который наверняка многие из наших слушателей рассматривают для себя как важный кирпичик глобально диверсифицированного портфеля. Ну, а если вы пока еще сомневаетесь, стоит ли вам присмотреться к этому классу активов, усаживайтесь поудобнее. Желаю вам приятного прослушивания. Меня зовут Данил Логинов, я ведущий подкаста «Нормальные деньги», а в гостях у нас сегодня Олег Янкелев, сооснователь Finex. Олег, добрый день.
Добрый.
Давайте начнем с того вопроса, касающегося развивающихся рынков, а что это такое? Многие понимают под этим разное, и если мы посмотрим там на определение, которое дает Международный валютный фонд или другие международные организации, мы увидим одно. А когда мы посмотрим на то, как определяют развивающиеся рынки те же провайдеры, индекс-провайдеры, мы увидим совершенно другое. Вот как, на ваш взгляд, где правда и что такое развивающиеся рынки на самом деле?
Действительно, среди экономистов нет единого мнения относительно того, какие экономики стоит относить к развивающимся рынкам, а какие к развитым. Поэтому для себя я определил эту историю достаточно просто. Это экономики, которые демонстрируют высокие темпы роста, а при этом население является все еще бедным. То есть ВВП на душу населения в этих странах остается еще не очень высоким. Отсюда, собственно, вытекают и соответствующие особенности рынков в части инвестирования. У этого класса активов более высокие риски, слабая взаимосвязь с развитыми рынками и другими активами, и часто эти рынки оказываются более уязвимы к внешним экономическим шокам.
Я для себя, на самом деле, когда готовил материалы по развивающимся рынкам, отметил следующую тенденцию. Вот если мы посмотрим на такие классификации, которые нам дает Международный валютный фонд или World Bank, то мы увидим, что развивающиеся рынки, они классифицируют достаточно большое количество стран. То есть там порядка 95 стран, например, вот Международный валютный фонд выделяет в категорию развивающихся экономик. Соответственно, если мы посмотрим на ту классификацию, которые дают нам ведущие индекс-провайдеры, то увидим, что этих развивающихся стран не больше 30 штук, как правило. То есть мне кажется, что тут это связано скорее с тем, по каким критериям конкретно выделяются и классифицируются эти страны. И эти критерии, скорее всего, у индекс-провайдеров, они немножко жестче и относятся не только к экономике, но и к инфраструктуре рынка, фондового рынка и каких-то таких доступов к этим бумагам.
Ты 100% здесь прав. Конечно, когда речь идет про индексы, индекс-провайдеры пытаются сформировать и сформулировать правила для индексов таким образом, чтобы индексы были investable. То есть у управляющего была возможность точно повторить тот или иной индекс. И поэтому, с одной стороны, могут предъявляться более жесткие критерии к инфраструктуре, к доступу рынка, это с одной стороны. С другой стороны, эти классификаторы могут быть несколько более костными. Потому что если классификация, используемая широко используемый индекс-провайдером, какая-то страна, например, меняет свой статус, перестает быть развивающейся и переходит в статус развитых, это может привести к потенциально очень высокому уровню перебалансировок, продаж этих бумаг фондами развивающихся рынков, покупкой развитых, и поэтому, естественно, из-за того, что бизнес индекс-провайдеров непосредственно связан с бизнесом индексных фондов, и в этой связи индекс-провайдеры стараются придерживаться достаточно стабильной политики, стабильных индексных правил и реклассифицировать как можно реже.
Да, из этого вытекает еще логичный вывод, что если инвестор использует фонды определенного провайдера, как правило, этот провайдер использует индексы одной компании, то, соответственно, у него в портфеле не может возникнуть ситуации, когда какая-то страна определяется и как в развитую, и как в развивающуюся категорию. Соответственно, здесь важно придерживаться стратегии инвестиций, инвестирования в компанию, которая использует индекс провайдера одного какого-то конкретного.
Ты прав. Иначе инвестору очень сложно разобраться в многообразии индексов, в многообразии инструментов и, соответственно, составить портфель, в котором не будет искусственных пересечений.
Вернемся тогда к обсуждению вообще таких основных рынков и основных драйверов развивающейся экономик. И в первую очередь это, конечно, касается Китая. Во второй половине 2021 года многие управляющие компании начали говорить, писать, опубликовать новости и свои мнения о том, что Китай, лидирующий развивающийся рынок, стоит выделять в отдельный класс активов. Например, подобное заявление делали представители BlackRock, Goldman Sachs, например, вообще подготовил целый обзор, в котором подробно разобрал этот вопрос. И как вы считаете, Олег, с чем это связано и справедливо ли выделять Китай?
Я думаю, что ответ очевиден. Достаточно посмотреть на динамику развивающихся рынков без Китая и сравнить ее с динамикой развивающихся рынков с включением Китая. Видно, что это два совершенно разных зверя, характеризующихся разными темпами роста, разной волатильностью, различными взаимосвязями между собой и другими классами активов. Поэтому с точки зрения статистики, с точки зрения портфельной аллокации, это, конечно, разные классы активов. Кроме того, важно помнить, что китайский рынок во многом серьезно отличается от других развивающихся стран. В принципе, в отличие от развитых экономик, развивающиеся экономики очень-очень разные. Из тех 90 стран, о которых ты говорил в начале сегодняшнего подкаста, в него входят как страны Прибалтики, так и такие страны, как Индия, Китай, Южная Африка, Мексика, Бразилия. На самом деле страны очень и очень разные. Китай в этом смысле стоит в стороне, в первую очередь, благодаря уникальному темпу роста экономики, который наблюдается многие десятилетия. Во-вторых, все еще невысокому подушевому доходу на фоне многих других развивающихся экономик. В-третьих, сохранению одновременно и экспортной модели, и зависимости от импорта сырья и ресурсов. В этом смысле китайская экономика ведет себя иначе, ведет совершенно не так, как другие развивающиеся рынки. И в этом смысле Китай, по моему мнению, действительно заслуживает отдельного внимания. И смешивать в одном фонде Китай с остальными развивающимися экономиками неверно.
Да, действительно. И когда мы готовили материалы к запуску уже нового фонда FXEM, то разбирали отдельно этот вопрос, выясняли, действительно ли стоит выделять Китай. И, как показали наши расчеты, возможность инвестировать отдельно в Китай и в весь развитый рынок отдельно, то есть с помощью нескольких инструментов, нескольких фондов, позволяет инвестору достичь более оптимального соотношения риска и доходности. Да, действительно, здесь этот вопрос важный. И тут же возникает вопрос еще об одной развивающейся экономике, а именно о Индии. Ее население на текущий момент сопоставимо с Китаем. Это около 1,5 миллиарда человек. И важно отметить, что с 2013 по 2018 год экономика Индии росла быстрее даже китайской. Как вы думаете, Олег, Индия — это новый Китай?
Я думаю, что, конечно, нет. Индия — это больше, чем просто новый Китай. Это новый мир. И, похоже, они, вы верно отметили, только своими размерами. А вот с точки зрения социального устройства общества, политического, это совершенно разные страны с разными экономиками, которые находятся на кардинально разных этапах развития и траекториях развития. И поэтому думаю, что хотя термин «Чиндия» симпатичен, например, моему уху, эти две страны характеризуются совершенно уникальными чертами, и объединять их в какую-то единую структуру с точки зрения инвестирования неверно. И действительно, сейчас, с одной стороны, экономика Индии представлена огромным количеством населения, но доля Индии в мировом продукте составляет 1%. Это, очевидно, не в полной мере отвечает потенциалу Индии, но при этом как он проявится, в какие сроки Индия из развивающейся экономики с подушевым доходом в 3 раза меньше, чем в Китае, превратится в драйвера роста всего региона, говорить очень сложно. Поэтому я лично в своих инвестиционных портфелях многие годы использую отдельные инструменты при инвестиции в Индию. То есть Индию и Китай я в своих портфелях многие годы выделяю из остального развивающегося рынка.
Да, и в наступившем 2022 году уже у инвесторов в скором времени появится возможность инвестирования в отдельный фонд на этот важный класс активов, на акции индийских компаний. Все верно?
Да.
Хорошо, давайте теперь обсудим и ответим на вопрос, а почему вообще инвестору могут быть полезны развивающиеся рынки? В материалах на сайте мы уже упоминали, что страны имеют большие перспективы роста, с этим согласны многие инвестиционные компании. Эти страны обеспечивают дополнительную географическую диверсификацию, так как сейчас мы наблюдаем снижение корреляции с развитыми рынками, а также развитые рынки привлекательны по стоимостным показателям. В среднем они в два раза ниже, чем по США, например. Какие есть еще преимущества или полезные свойства у развивающихся рынков?
Все 100% верно. Я бы еще упомянул, естественно, валютную диверсификацию. Естественно, совершенно разные экономические циклы. То есть экономические циклы в развивающихся странах серьезно отличаются от экономических циклов в развитых. И это, собственно, и трансформируется в относительно низкие показатели корреляции между развивающимися рынками и развитыми. И в этом смысле включение развивающихся рынков в портфель позволяет вам достичь все тех же инвестиционных целей, которые у вас были, но с меньшим риском. То есть за дополнительную доходность вы заплатите меньшим риском. И я думаю, это очень важно для любого инвестора.
Вы затронули тему рисков, и здесь, наверное, тоже стоит упомянуть, что сами по себе развивающиеся рынки — это достаточно волатильный актив. И часто политические, экономические и валютные риски, они могут быть слишком высоки, как, например, в течение последних 10 лет, когда развитые рынки приносили большую доходность. И как считает американский политолог, мы тоже приводили эту цитату в своих материалах, Ян Бремер, развивающиеся рынки — это страны, в которых политика имеет для рынка не меньшее значение, чем экономика. Согласны с этим утверждением?
С одной стороны, да. С другой, я бы не очень доверял
политикам
или политологам при принятии инвестиционных решений. Ваш актив может быть волатильным, но благодаря тому, что он низко скоррелирован с другими активами в вашем портфеле, его включение не будет для вас драматичным или слишком тяжелым. Что же касается, естественно, конкретного веса развивающихся рынков в портфеле, то он зависит как от ваших целей, так и от вашей общей склонности или несклонности к риску. То есть готовы ли вы рисковать? Можете ли вы перенести риски просадки или нет?
Да, мы в очередной раз напомним нашим слушателям, что выбор классов активов — это дело индивидуальное. Принимать инвестиционные решения следует, исходя из своего риск-профиля, горизонта инвестирования, как и сказал Олег. Олег, недавно запустился фонд FXEM, который позволяет вложиться в акции развивающихся рынков без Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Мы выпустили ряд материалов об этом фонде, в которых раскрыли практически все особенности, ключевые параметры нового ETF. Однако у некоторых инвесторов остаются вопросы. Они нам активно пишут в Телеграме и в других социальных сетях. Предлагаю на них сейчас кратко ответить дополнительно в рамках подкаста. И первый вопрос, который, наверное, встречается чаще остальных, это то, почему в фонде так много России. В портфеле инвестора, который инвестирует в акции FXEM, получится около 13% инвестиций в акции российских компаний. Много это или мало?
Мне кажется, любые рассуждения о том, много или мало, правильно смотреть не изолированно в каком-то конкретном фонде, а в том, сколько России будет составлять в вашем совокупном инвестиционном портфеле. Например, мы много раз говорили, универсального портфеля не существует. Например, в моем личном кейсе развивающиеся рынки составляют около 25%. Предположим, этот портфель я сформирую за счет трех кирпичиков. Фонда FXEM на развивающиеся рынки, FXEN на Китай и будущего фонда FXIN, фонда на Индию. В этом смысле доля, собственно, FXEM в моем портфеле вряд ли составит больше 15%. И простой расчет показывает, что при вложениях 15% портфеля в FXEM моя аллокация на Россию через данный фонд окажется совсем незначительной, будет менее 2%, что вполне соответствует тому, что вы ожидаете увидеть у рационального инвестора, успешно поборовшего проблему хоум-байса.
Да, действительно, это очень большая и распространенная проблема, когда мы покупаем те акции, о которых мы более осведомлены, то есть, соответственно, акции тех компаний в той стране, в которой мы живем. Соответственно, если мы смотрим на статистику, то, как правило, российские инвесторы довольно-таки существенную часть своих портфелей аллоцируют именно в акциях российских компаний. С помощью таких инструментов, например, как FXRL, они могут инвестировать сразу в 40 и более эмитентов в одном фонде. Соответственно, компаний в фонде FXEM российских лишь 11 штук. Если даже у инвестора уже есть фонд FXRL в составе портфеля, то он будет дополнительно диверсифицировать портфель лишь потому, что у него больше эмитентов.
Все верно. И с одной стороны, фонд дает адекватную аллокацию на Россию, а с другой стороны, если ваш риск-профиль, ваши цели, например, рублевые, связаны с необходимостью большей доли России, вы всегда сможете ее добавить через отдельный фонд на Россию, известный под тикером FXRL.
Перейдем к следующему вопросу, который часто задают нам инвесторы. Он связан тоже с отраслевым страновым распределением в фонде и касается ограничения в 15%. Многие считают, что это говорит о том, что в фонде применяется активное управление. Действительно ли это может быть правдой?
Ограничение в 15% — это не про активное управление. Это в первую очередь инструмент риск-менеджмента. Мы не хотим, чтобы инвесторы вместо фонда на развивающиеся рынки получили фонд на Юго-Восточную Азию, как было бы, если бы мы не использовали индекс, в методологии которого заложено ограничение на вес отдельной страны. На самом деле, мне кажется, может быть, я не прав, но причина, по которой мы получаем этот вопрос, связана с тем, что в индексе, используемом данным фондом, в его названии присутствует указание на ограничение в 15%. На самом деле, ограничения на индексную структуру, нацеленные на диверсификацию, на снижение рисков отдельных рынков, секторов, стран, являются общепризнанной историей и очень часто используемой. Особенно, на мой взгляд, это важно в случае развивающихся рынков, потому что все-таки, когда речь идет про развитые рынки, качество инфраструктуры, развитость рынка, глубина рынка, публичность компаний достаточно однородны. В случае же, когда мы говорим про рынки развивающиеся, страны совершенно разные. Какие-то страны шли по пути непубличного привлечения капитала, банковского капитала. В каких-то странах компании достаточно эффективно и быстро могли выходить на рынок. Взвешивание по капитализации приводит к тому, что вы получаете совершенно не то, что вы хотели. Вы просто получаете Тайвань с Кореей, только потому, что эти рынки оказались в авангарде публичности в Азии и, вообще говоря, на развивающихся рынках.
Да, дополню только, что тот же самый индекс Московской биржи или индекс РТС также имеет ограничение на долю одного эмитента в составе в размере также 15%.
Здесь есть еще одно, я считаю, дополнение. Альтернативой весам, ограничений на веса, мог бы быть выпуск фондов на каждый из развивающихся рынков, которые сейчас входят в портфель FXEM. Только в этом случае инвестор столкнулся бы даже не с кирпичиками, а с какими-то ошметками. И ему пришлось бы из этих ошметок собирать портфель и при формировании портфеля использовать все те же ограничения на концентрацию. И уверен, они были бы еще более жесткими. Поэтому мы понимаем, что большинству инвесторов эта работа не подсильна, они вряд ли ее смогут сделать эффективно, поэтому мы посмотрели на то множество индексов, которые существуют в отношении развивающегося рынка, и мне кажется, выбрали индекс, который сочетает в себе нормальный баланс интересов инвесторов, рисков, и в этом смысле ограничение на 15%. Помните, это инструмент риск-менеджмента. Это нежелание обыграть рынок.
Олег, спасибо большое за ваши ответы и в целом за сегодняшнюю беседу. Нашим слушателям напомним, что в описании подкаста мы разместили все материалы по развивающимся рынкам, которые готовили к запуску фонда FXEM. Если вы еще не знакомились с ними, рекомендуем это сделать. Желаем всем хорошего дня и успешных инвестиций. До новых выпусков. Олег, спасибо большое.
Спасибо огромное. Если мы с вами не услышимся до Нового года, с наступающим Новым годом.
Или уже с наступившим.